8 вечера.
Интернет не грузит.
Стоим в пробке.
Не едим после 6.
Принимаем успокоительное.
Не можем решить, что надеть на вечеринку.
Нескучный вечер решит все проблемы.
По будням в 20.05 на 104.3 FM.
Радио «Маяк».
Любимое радио в любимом городе.
Нескучный вечер на радио «Маяк» Ставрополь, 104.3 FM, Артур Галазов.
И Кирилл Лушников.
И у нас... Крути барабан! Ну, нет, ладно. Так глупо как-то получилось. Я постоянно как-то хочу шутить в начале эфира, но мне ничего не выходит. Мне надо как-то, не знаю, блокнот какой-то мне
начни,
что-то завести.
Начни просто со странного слова, как с любого.
Зарплата.
Бомбардировщик.
Зарплата — это самое странное слово в нашей жизни.
Самое редкое, я бы сказал.
Это «Нескучный вечер» на радио «Маяк» Ставрополь, 104.3 FM. Сегодня у нас в гостях Димос Саранча, замечательный музыкант, великолепный человек, да еще и художник. Именно о живописи мы сегодня будем с ним говорить. Добрый вечер.
Добрый вечер, ребята. Всем
Дим,
привет.
Как настрой?
Отличный,
художественный?
Художественный, всегда.
Вообще каждый день рисуешь? Для меня вообще открытие, что ты художник.
Как и для всех нас.
Ну, так получилось, что я начал свою карьеру художника в далекие 80-е годы. Так получилось, что я родился возле моря в городе Баку, в районе Амираджаны. И прожил там 11 лет. Потом перебрался в семья переехала в Санкт-Петербург. Потом мы переехали к бабушке в город Благодарный Ставропольского края, где я тоже прожил лет, наверное, 6-7. 7 лет, по-моему, прожил. Потом перебрался, я поступил в Ставропольский аграрный университет. Тогда это была сельскохозяйственная академия. Потом ее переименовали в сельскохозяйственный институт. И потом уже стал он аграрным вузом. И вот 7 лет я проучился, прожил в Ставрополе, и вот уже 13 лет живу в Москве. Как-то так получилось, и вот к чему я говорю, что творчество свое начал я в качестве художника-абстракциониста. У меня, кто помнит, 80-е годы у всех детей был такой карандаш большой, он прям так сантиметров 20 длиной, 20-30, и толщиной прям 1.5 сантиметра. И он, как правило, был красный. И он был такой вот большой, толстый карандаш. Я просто брал на вновь сделанный ремонт дома, ставил к стенке этот карандаш и просто шел. И шел.
Кирилл.
По всему дому.
Кирилл, заметь, это уже, наверное, на моей памяти художник третий или четвертый в эфире, который вот о начале своей творчества.
Ну, нет. Про красный карандаш я сейчас впервые слышу.
Ну ладно, красный карандаш нет, но вот свежие обои...
Ну да, ну а потом, когда уже наступил момент, что родители поняли, что с этим искусством не справиться, и как бы этот стрит-арт я буду все равно продолжать, и они мне отдали под роспись стены моей комнаты. И сказали, ну вот только тут, пожалуйста.
И ты перестал.
Туда не надо. И я начал,
Загнали.
У меня там был просто полный такой вот вообще, как подворотня в Питере.
Загнали художника в рамки.
Да, загнали художника в рамки и сказали, развивайся, ладно.
Ну, рисовал ты, рисовал в комнате, а за пределы когда-то
Ну, за пределы, как правило, там детский садик, там что-то дети рисуют. А у меня, так как у меня и папа, и тетя оперная певица, а папа с музыкальным образованием, но папа поступал в архитектурный, может рисовать портреты, может делать любые чертежи, может нарисовать картину маслом, а тетя, помимо оперного образования, получила еще и художественное, и была в Баку художником-оформителем, то есть главной центральной площадки праздничные оформляла моя тетя. Если сейчас печатаются какие-то баннеры, то раньше это сбивались конструкции из фанеры, например, «Ледяная королева» огромная, и вот тетя рисовала это и подрабатывала на студии, мультипликационной студии в Баку. И с детства меня туда тоже вывозило. Я смотрел, как это рисуется. Это сейчас цифровые технологии. А раньше каждое смещение рисовалось на такой пленочке прозрачной, специальными красками. И вот это вот все видоизменение движения, например, какого-то там персонажа. Рисовалось там тысячи этих рисунков. И я за этим следил, наблюдал. Потом началась школа. Естественно, я рисовал так, как у меня дома все рисуют. И мне подсказывали, как это делать. И я просто, ну, и в генах, наверное, перенял это.
Я только хотел сказать, да, что-то, ну, и, видимо, есть.
Ну, и как бы потому, что я видел хороший пример, когда все дома рисовали, умели как бы так качественно, профессионально нарисовать. И я как бы, ну, не учился. Опять же, меня не смогли заставить куда-то отдать в художественное училище, в школу. Там,
ну, как и с музыкой, получили. Правильно?
Да, я боролся, я был, мне вообще это ничего не нравилось. А потом уже, когда я стал подростком, уже в далекие 90-е годы, вот где-то 91-92 год, я понял, что есть смысл мне попытаться порисовать что-то такое уже оформленное в каких-то рамах, потому что я понял, что я могу пойти на день рождения, например, и подарить какую-то картину, плюс я занялся музыкой, и стали появляться какие-то виниловые обложки прикольные какие-то, еще какие-то. И мы стали, плакатов не было, купить негде было. И мне все друзья стали говорить, ну давай же нарисуй.
Нарисуй.
Нам. Угу. И я научился копировать. Потом началась школа. Так как я все свои тетрадки, задняя как бы страница тетрадки у меня всегда разрисована какими-то скетчами, какой-то ерундой. Преподаватели увидели это все, учителя. И как-то я помню, учительница по русскому литературе сказала: Дим, а вот у нас проблема, у нас новый класс, ремонт сделали, а у нас не хватает портретов.
Хитрецы, портретов
великих как бы людей, там, великих писателей, поэтов. И она сказала, я не помню, какой был первый портрет, ну, по-моему, то ли Пушкин это был, ну, кто-то так, характерный такой. Мне дали картинку просто в книжке маленькую, и я ее перерисовал один в один на ватман. Они это все повесили в рамку под стекло, и началось мое уже коммерческое. Я уже начал зарабатывать в какой-то степени оценки. Ну, пусть не оценки, но какое-то снисхождение к себе. Я уже начал понимать, что с помощью...
Это круто, когда они понимали, понимаешь?
А меня за мои скетчи в тетрадях, в дневниках.
Да, у вас какие скетчи у вас, Артур?
Ну нет, я тоже рисовал,
Что, Пушкина?
Нет, рисовал, как и все, собственно, дети рисовали.
Мы сейчас о Пушкине.
На форзаце, где-нибудь, и меня по рукам за это били.
Да вы сейчас рисуете.
На хорошие преподаватели.
Меня тоже, да, но я старался, знаете, никогда не портить парты. Вот мне всегда было жалко, потому что на партах зачастую рисовали бездарность. Это была такая бездарность, это были какие-то пошлости, да. Но когда я поступил, вот имею грех, вот признаюсь в этом, когда я поступил уже в ВУЗ, а там же как бы, ну, аудитории большие, и очень много, я имею в виду, людей бывает в этой аудитории, не только там один какой-то класс или там 3-4 класса, а ну целые там семестры, разные люди. И вот там, если я видел какой-то интересный рисунок, ну, он, например, был недорисован, я его начинал дорисовывать и оформлять, делать красивым. Спустя, например, там 3-4 дня, когда я попадал в ту же аудиторию, я старался сесть в том же месте, я увидел, что уже кто-то что-то добавлял, я старался что-то подчищать, выравнивать, если испортили, добавлять что-то. И иногда появлялись на этих партах такие очень серьезные, великие рисунки, очень красивые.
Боже,
которые уже
занят?
Люди старались не портить. Я тогда придумал идею и назвал это «Арт школьных парт». И спустя уже годы, когда, ну, у меня уже было много выставок, я уже стал музыкантом, я, например, в Ставрополе провел в нашем ЦУМе акцию такую, мероприятие. Я пел свои песенки под гитарку, положили на столы бумагу, поставили на каждый стол маркеры, карандаши, всевозможные ручки, позвали людей, в особенности позвали детей, и назвали это мероприятие «Арт школьных парт», и дали всем возможность порисовать в удовольствии, но только вот именно на бумаге. И потом лучшую работу мы разыграли с аукциона. Получилось очень креативно. Люди менялись местами, люди дорисовывали, и прям получились шедевры. И все эти работы куда-то в архив, в музей нашего ЦУМа помещены были, и я знаю, что уже я-то живу в Москве, я знаю, что проходили другие мероприятия, и эти работы периодически куда-то вывешивались, класс. Люди приходили, с ними фотографировались. Так что арт школьных парт имеет место быть, имеет место жить, и теперь мы периодически такое мероприятие проводим, например, когда вот мы бываем в Федеральный центр «Орленок», например, я и мой товарищ Рома Кельт, мы иногда, нас приглашают мы даем творческая встреча-мастер-класс. Mm-hmm. То есть мы рассказываем детям, как писать стихи, как сочинять музыку, как мы к этому пришли. Рома тоже хорошо рисует и мультипликационных персонажей, художник, и мультики свои рисует, короткометражные. И как бы вот и рассказываем еще вот это вот детям, и всегда организовываем вот этот арт школьных пар, чтобы дети выразили себя, смогли порисовать на столах, пока идет эта лекция, чтобы все чего-то калякали там.
А сейчас вообще вот что-то такое, даже, может быть, несерьезное, такое, не знаю, светское, какие-то выставки в Москве, может быть, твои, нет?
Да, бывают, и в Москве, и в Ставрополе бывают. Вот в Ставрополе однажды я делал выставку, привез больше 40 работ, делал это в арт-кафе «Подсолнух». На моем мероприятии были разные уважаемые люди города, это и политики пришли, и в первую очередь было приятно, что целый столик сидел, пришли уважаемые художники этого города, мэтры. И я как провел мероприятие? Я сделал выставку, повесил картины, ну и плюс исполнял песни. Попел, какое-то диджейское сопровождение, лаунж-музыка. Я поставил в середине зала мольберт, поставил холст чистый и акрилом по-сырому просто написал пейзаж с пальмами.
Класс.
И изначально я видел, что мэтры-художники относились к моей затее недоверчиво. Угу. Ну, думали, как? Ну, все понятно, да? Димо Саранча как-то появился в городе, да, стал в какой-то степени популярен со своими песнями, ну и решил еще и заработать денег на своих рисуночках, да, как многие у нас популярные люди делают, например, книгу пишут, да, там или еще что-то. И вот они вышли в конце вечеринки, взяли микрофон и сами попросили микрофон и сказали, вот такую речь толкнули, что мы думали, что Димос просто блефует, но, в принципе, мы признаем, мы видели, что в процессе выставки часть картин была куплена, треть картин была куплена в процессе выставки, и плюс я вживую как бы в течение этого мероприятия написал. Достаточно неплохая работа получилась, как я люблю, такими крупными мазками, грязненько, но очень солнечно, радостно. Я подарил эту картину заведению, потому что они, ну, как бы приютили меня с моей выставкой, за что большое спасибо. И, то есть, художники, мэтры сказали, молодец, креатив, да, образования не хватает, это видно, ну, получается хитово, как бы, людям нравится.
Но в плане того, да, в плане подачи с музыкой все понятно, почему ты это делаешь, а почему ты рисуешь? Ну, то есть, что конкретно ты туда вкладываешь?
Мне вот иногда бывает, ну, просто раздирает, как хочется порисовать, я не знаю, откуда это вот просто... Вот рождается и все. Это вот момент вдохновения. Что-то космическое, это трудно объяснить. Зачастую это бывает так, когда вот я, например, часто бывает, что 2 недели на гастролях, не возвращаясь в Москву. Я, например, лечу в Ставрополь, например, следующий день у меня Невинномысск концерт, следующий, например, Пятигорск, а через неделю, например, там Сочи, какие-нибудь Краснодар, близлежащие города, и я вижу, ну, понимаю, что смысла нет лететь в Москву, здесь много работы. Плюс я здесь снимаю клипы зачастую, среди недели есть чем заняться всегда, есть над чем поработать. И вот когда ты устал от всего этого гастрольного графика, когда вот уже немножко нужно от музыки отдохнуть, потому что ты уже не осознаешь, насколько хорош ты, насколько хорошо то, что ты делаешь, это притупляется, нужно немножко абстрагироваться, и вот тогда, конечно, наступает момент художественного творчества, но это, как правило, когда нет никого дома, когда я один, я иду в магазин, закупаю кучу себе еды, чтобы все...
Ты думал, красок?
Ну, красок, само собой, они всегда у меня... Всегда есть, я стараюсь разные материалы использовать, не только краски, и самоклеящиеся пленки, и всякие-всякие штуки, и блески, и стразики, и
на
рамы, да, я рамы делаю зачастую из искусственного меха, ну,
боже,
ну, эксперименты ставлю, потому что, опять же, как с юности повелось, всегда есть чем на день рождения прийти. Да, то есть не выдуманный креативный классный подарок. Ну и плюс это такая отдушина. Сейчас, например, ну и в Москве проводил во многих местах выставки, но мне интереснее, так как я музыкант, я это делаю в заведениях, в ресторанах, в ночных клубах и так далее. Потому что до какой-то персональной городской выставки такой я еще не дорос. Потому что к этому нужно подготовиться, а у меня всегда нехватка работ. Нужно какое-то количество. А оно у меня то продалось, то подарилось, то я себе хочу оставить, то домой отвез к маме с папой, потому что жалко продавать, слишком личная работа получилась. Как-то вот так. Сейчас, в данный момент, есть такая галерея Бонтон в Москве. Очень интересное место, невероятное. Будете в Москве, очень рекомендую. Кто интересуется вот российской креативной живописью, вот рекомендую туда попасть. Это галерея Бонтон, можно в интернете найти, и в Инстаграме у них есть странички. А это маленький магазинчик, маленькая лавка, но она находится в метро «Динамо» в Москве, Петровско-Разумовская аллея, не помню точно дом, но в интернете все это есть. То есть это, в принципе, центр Москвы, и это по соседству со мной, где я живу. А я живу Верхняя Масловка.
Так, мы просто в гости потом к
тебе. Есть даже фильм такой. Там снимается Алиса Фрейндлих и Миронов. И есть фильм, называется «На Масловке». Вот это вот фильм, снятый про скульпторшу, которая дала молодому скульптору дорогу в жизнь. И фильм снимается про здание, которое находится напротив моего дома в Москве. Это здание – памятник конструктивизма. Построено, по-моему, в 50-х годах. Если посмотреть на это здание сверху, оно представляет из себя вопрос. То есть такая конфигурация здания, это вопрос такой из красного кирпича, у этого вопроса разные уровни по высоте, и это все здание, это мастерские заслуженных скульпторов, художников, там, ну, мэтры жили, творили. И вообще вот район Динамо, это старый художественный район, там очень много мастерских. И зачастую идешь, и на мусорке ты можешь встретить груду старых картин, груду каких-нибудь эскизов. Я зачастую просто брал с мусорки эти старые работы. Например, начальник какой-то, какая-то там мазня, еще не завершенная
работа.
Да, я брал, выдирал старые гвозди, этот холст донатягивал, пистолетом пристреливал, там зачищал раму, приводил это все в приличный вид, потому что некоторым этим холстам, ну, лет по 40, наверное, по 50 даже больше. И я на этих работах сверху писал свои картины. И вот большая часть именно той выставки, которую я тогда привез в Ставрополь, в Подсолнух, это холсты, которым уже вот они настолько древние. Просто на них не было ничего гениального. Это были какие-то ученические, возможно, работы.
Но согласись, тогда получается, как прошлое диктует будущее.
Да-да-да.
Как бы, да? Получается.
Я такой думаю, ну, просто их выкинут. Ну, жалко, это же все-таки холсты. И там холсты есть такие, которые вот там толщиной в 3 миллиметра такая ткань старинная, которая хорошо сохранилась. И вот про эту галерею Бонтон. И вот две девушки, они сами художницы, они решили пройтись по всем вот этим мастерским, по стареньким разным-разным художникам и собрать их работы и начать их продавать в этой своей галерее. И они собрали там таких мэтров. Там есть, например, авангардистка Катя Медведева, ей 80 лет. Она рисует, ну, на первый взгляд, такую мазню, но она рисует классику, она рисует портреты. И там такой почерк, и там, например, не помню фамилию, к сожалению, например, художник, который оформлял журнал «Крокодил». Вот он приносит свои раритетные эскизы, они все это обрамляют в стекло, паспорту, рамки. И там такой спектр разнообразного арта, и он настолько из разных времен, с такой историей, и туда люди приходят достаточно за большие деньги, покупают вот эти работы. А я как-то зашел туда, там магазин продуктовый большой, как бы супермаркет, я выходил, и тут аптека, какая-то швейная мастерская, и дальше вот эта вот галерея, они еще делают букетики цветов. Всякие эксклюзивные у них цветочки красивые, они это все там крафтово, по-разному там оформляют. И я зашел цветов купить. И такой, смотрю, такой арт, с ними разговорился, начал смотреть, а одна из девушек говорит: о, а вы же Димас Саранча, я вас знаю, вот люблю вашу песню «Латина», тоже, говорит, когда-то была в лагере на Черном море, она москвичка сама, она говорит: вот я вас узнала, с юности слушала, а у меня как раз диск оказался свой, я им подарил, и мы как-то задружились с ними, заобщались, я посмотрел много работ, для себя открыл, рассказал про то, что я пишу. А они зашли в мои соцсети, зашли в Инстаграм, мы увидели, что я выкладываю периодически свои картины. В следующий раз, когда я туда заглянул, они говорят: а притаскивай свои работы, они у тебя очень креативные, мы, в принципе, готовы на уровне с метрами поставить, mm-hmm. потому что у тебя такое современное творчество, и такого, в принципе, здесь нету. И мы думаем, что это тоже как бы зайдет. Я начал приносить туда работы, и они стали активно продаваться. И некоторые художники ставропольские увидели, что Димос Саранча вот там-то, там-то, в галерее Бонтон продает свои картины. Так, и теперь 2-3 художника, не вспомню фамилии, к сожалению, сейчас лично с ними не знаком, они теперь автобусами передают туда свои работы. И эти девушки ездят на к ставропольским автобусам, встречают эти картины и успешно продают в галерее Бонд наших художников. То есть я туда открыл дорогу кому-то. Ну,
с ума сойти.
Пусть не прямую, я никого не знакомил, но
мы передаем им
показал
привет.
Пример.
Хитрецы.
Не, молодцы. Молодцы.
Длинная рука от Москвы до Ставрополя.
До Ставрополя. Картинная,
рука искусства.
А мне очень понравилось, когда ты вот рассказал про, значит, дом, да, который в форме вопроса, правильно?
Да. Как да, памятник
по разным
да.
этажам. Какие вопросы ты себе сам задаешь, когда вот начинаешь рисовать?
У меня никогда нет конкретно сформированной идеи. Uh-huh. Я рисую, вот как что вижу, то и пою. Я начинаю чего-то мазюкать. У меня нет заготовленного, редко, когда есть заготовленный эскиз. Uh-huh. Я начинаю что-то делать. Зачастую бывает, что это уже написанная картина. И я начинаю что-то менять. А потом ловлю себя на том, что я не могу сделать Ctrl-Z. Uh-huh. Command-Z. Uh-huh. Вот это беда. Ты понимаешь, что ты уже сделал хорошо, а отменить никак. Это тебе не Photoshop, конечно. Вот в этом беда. И бывает, что можно нарисовал вроде, а потом испортил, а потом закрасил и заново еще чего-нибудь нарисовал. Но рисуется всегда на одном дыхании. Как правило. Вот сел, настроение... Вот туда вот uh-huh. запечатлил свое настроение, вот того, это может быть и 5 часов, да, это может быть и час, может быть и день, если uh-huh. время позволяет.
С космоса сигнал поймал?
Да, и у тебя азарт, ты понимаешь, о, я сейчас вот здесь, вот тут, а сейчас вот то, а вот тут uh-huh. добавлю. Uh-huh. И получается неплохо, но написал, поставил, радуешься, кайфуешь, не можешь оторвать глаз, радуешься, ух, ничего себе у меня получилось, как классно. На следующий день... Ну, неплохо.
Да?
А потом через два дня думаешь, что-то не то. И вот тут нужно остановиться и убрать эту картину подальше, потому что людям нравится, а ты mm-hmm. всегда начинаешь самокритикой заниматься и можешь к этому плохо относиться. И картины такая вещь, их нужно накапливать, выделять mm-hmm. из них mm-hmm. лучшие и делать какие-то выставки показательные. Вот как-то так.
А вообще самокопанием нужно заниматься?
Ну, я занимаюсь всегда самокопанием, никуда без этого не деться. Мне кажется, любой человек, любой творческий человек находится всегда на грани большого вдохновения и творческого кризиса. Угу. Ты всегда находишься в каком-то поиске. Если ты... Здесь такие художники, которые получили образование, uh-huh. у которых поставлена рука, они умеют классически писать. Они могут написать что угодно, хоть с натуры, хоть с
натуры. Что им,
в первую очередь, с натуры. Uh-huh. Но в данном случае я же не...
Робот.
Нет, я пишу странные картины. Uh-huh. Я пишу эмоцию, я uh-huh. пишу настроение, я не пытаюсь написать пейзаж, я не пытаюсь написать портрет. У меня странные коллажи. Как бы вы зайдите ко мне как бы в интернет, там, в соцсети.
То есть нет ничего такого вот прямо определенного, правильно?
Нет, и никаких идей не вношу. Иногда uh-huh. вот у меня бывает так, что я вот чего-то написал, например, был год обезьяны. Да, mm-hmm. вот недавно.
Да давно.
Давно, ну, грубо говоря, да, вот перед этим, а я не задумывался, это было зимой, вот в начале зимы, в декабре, я не задумывался о том, чей будет, какого животное будет олицетворять следующий год, да, там, по календарю.
И ты нарисовал обезьяну.
Нарисовал почему-то обезьяну в таком пиджаке, и он такой с короной, он такой, как бы, какой-то такой, и оказалось, что... Год обезьяны наступил, да, вот есть какие-то такие предчувствующие mm-hmm. вещи вот в такой абстрактной живописи.
Кстати, а не хотелось никогда писать о злободневном, что-то серьезное,
всегда
сложное?
Хочется, не могу быть как Бэнкси. Не могу и все. Угу. Пытаюсь найти вот этот креатив, записываю себе какие-то зарисовочки. Думаю, я понимаю, что если я буду писать что-то социально направленное в сегодняшнюю аудиторию, если еще и я вынесу на обсуждение какую-то мысль с помощью своей картины, то больше будет успеха. Во-первых, во-вторых, это можно дороже продать, да, коммерческая сторона вопроса, потому что художник, ему нужно на что-то покупать. Свои краски, холсты, да, чтобы это все появлялось.
Конечно.
Но вот почему-то вот так вот спродюсировано не могу. Вот это именно отдушина для души, и зачастую из-за музыкального творчества просто тупо нет времени. Вот нет его и все. Много хвостов музыкальных, которые нужно доделывать, но иногда все бросаю. Мне люди звонят, говорят, ну как, ну мы ждем, ну вот это, ну вот это, ну в процессе. Я говорю, извините, ребята, я сейчас, вот сейчас вот много-много дел, на самом деле телефон положил и дальше начинаю писать.
Дим, извини, давай послушаем твою песню прямо сейчас, да, через вот несколько минут и вернемся.
Давайте.
Маяк.
Когда на берегу реки будут догорать в костре угольки, в небе радостно мерцать станут звездочки в сказочном ночи, и не слышно ничего, кроме тишины, полной тишины. Он на плечи ей накинул плед, утром на траве опять капельки росы. И тогда на берегу реки будут догорать в костре угольки, в небе радостно мерцать станут звездочки сказочно в ночи. И не слышно ничего, кроме тишины, полной тишины. Он на плечи ей накинул плед, утром на траве опять капельки росы. Он хотел бы как цыган взять, умчав всех на коня туда, куда-нибудь неведомые страны посетить, до странных берегов добраться. Ай, затеряться, развлекая, свободой полной наслаждаясь, может быть, он мог бы так же, как всегда, лететь, но, увидав ее, решил остаться. И тогда на берегу реки будут догорать в костре угольки, в небе радостно мерцать станут звездочки сказочно в ночи. И не слышно ничего, кроме тишины, полной тишины. Он на плечи ей накинул плед, утром на траве опять капельки росы. Да он всегда знает все, что нужно точно ему. Непростым бывает путь, и зачастую не уснуть. Ликует на воде луна, в его руках теперь она. Ай, дышать свободно можно, дыхая воздух чистый, позаряжаясь от всего, что окружает, в атмосферу набирая радости, он с удовольствием решил остаться. И тогда на берегу реки будут догорать в костре угольки, в небе радостно мерцать станут звездочки сказочно в ночи. И не слышно ничего, кроме тишины, полной тишины. Он на плечи ей накинул плед, утром на траве опять капельки росы. А когда на берегу реки будут догорать в костре угольки, в небе радостно мерцать станут звездочки сказочно в ночи. И не слышно ничего, кроме тишины, полной тишины. Он на плечи ей накинул плед, утром на траве опять капельки росы.
Нескучный вечер.
В ритме твоего сердца.
Нескучный вечер на радио «Маяк» Ставрополь 104.3 FM. Сегодня у нас в гостях с Артуром Галазовым.
И как тебя звали? Кирилл Лушников был.
Ах ты, подлец, я тебе устрою после эфира. Димос Саранча сегодня у нас в гостях. Живописец. Яман. Живописец. Вы понимаете? Ну, это замечательно. Что, может быть, уже есть какой-то план?
Маляр-абстракционист.
Маляр-абстракционист, который рисует очень много и очень часто. Что сейчас рисует?
Маляр от слова «малевать».
Сейчас у меня такая затея. Я хочу подготовиться к выставке и написать большие картины. Вот, ну, помасштабнее. Я завел такой себе блокнотик, где уже сделал зарисовки размеров. То есть хочется все работы сделать в одном стиле, потому что я всегда импровизирую. То так попробую, то сяк. А тут есть у меня уже какой-то свой почерк, который мне нравится. Таким образом я уже привык писать. Я рисую какую-то реальную картину, как мультипликационную картинку. Это такая мультяшка все-таки у меня. И я ее делаю, то есть я ее там где-то забрызгиваю, где-то немножко размазываю, где-то подмываю, делаю из нее такую картинку, как будто бы это нарисовано на какой-то старой стене где-то на улице. Вот немножко вот эта вот ветхость, вот это вот написание такое, где-то даже ободранное. Я беру, клею какой-то скотч и где-то, наоборот, отдираю краску, где-то подмазываю клеем, он немножко подсыхает, я беру, например, какую-то газету, прикладываю и отдираю, и часть газеты там остается. Вот мне нравится вот это вот немножко вот так все состаренно, искусственно.
Винтажить.
Да, заколлажить это все вот так вот. И я вот хочу в таком стиле написать 11 работ, и они такие там, 3 работы метр на метр, 2 работы полтора на полтора, панорамные. Несколько размеров панорамных, так метр на 2, как бы панорама.
Круто.
И у меня есть приблизительная идея такая, что там будет изображено. Вот хочу зимой этой подготовиться. Я думаю, что после Нового года будет поменьше, так всегда бывает, спад каких-то гастролей, спад поездок поменьше.
Мне кажется, у тебя такого не бывает.
Не бывает, но все-таки не так вот, как конец лета или как новогодний праздник. У меня конец лета всегда, вот особенно сентябрь, это дни города проходят по Ставропольскому краю, все ждут, чтобы я приехал. Зачастую приходится кого-то обидеть, потому что не можешь ты в один день в двух городах побывать. А многим полюбилась музыка и зовут. И вот когда вот уже вот бум проходит, это перед Новым годом, вторая половина ноября, начало декабря, как бы спад у артистов у всех по стране, потому что корпоративы еще не начались, и как бы все-таки побольше свободного времени наступает. И уже туда вот после вторая половина января, когда уже все, люди отгуляли, в принципе, уже никто не веселится, и начинают люди заниматься работой, и можно уже тогда поработать и на художественном творчестве, потому что так уже сложилось многолетнее, что когда у людей праздник, мне на работу нужно идти.
Всегда.
Это у творческих людей, по-моему, всегда так.
Да, у радиоведущих тоже так, да, Артур?
Привет, Кирилл.
Привет, Артур. Кстати говоря, слово «маляр», чтобы я вас сейчас в грязь лицом Артур-то окунул прямо сейчас, использовано было впервые в 1665 году от слова «темный».
Я же пошутил.
Да, маляр, он темный. Какие-то там у него делишки.
Темный маляр.
Малевать.
Хорошее название для какой-нибудь black metal группы.
Неплохо.
Черные маляры.
Я думаю... Ужас какой, нет. Я думаю, что нужно сейчас к мифам.
О,
май.
Полюбилась. Давай, ну. Говно, как в сериале «Друзья» было. А нет, непонятно. Я не понимаю твои шутки, эти заморские, ничего не ясно.
Не понимай, старик.
Да. Художники. Мифы о художниках. Вот сегодня тебе придется их нам либо подтвердить, либо все-таки развинтить, или...
Развенчать.
Типа разболтать, да.
Мне кажется, что подтвердить миф, что опровергнуть миф, это в любом случае
развенчать. У меня под вечер мозг отключается. Мне кажется, вот у наших радиослушателей тоже. Я не знаю, почему.
Наши радиослушатели посильнее нас будут. Знаешь, почему?
Да,
хотя
почему?
Бы потому, что они сейчас дома сидят.
Они могут прийти на Дзержинского 149 и встретить Димоса Саранчу. Вот, в общем, самый распространенный миф — это художник должен быть голодным.
Ну, отчасти да, в какой-то степени. Как и счастливые стихов не пишут, да, типа того.
Нет хорошей жизни, да?
Но и при том, что ты, но при том, что ты покупаешь себе еду каждый раз, когда начинаешь.
Я могу вам сказать, что зачастую какие-то, ну, любое творчество, хоть художественное, любое творчество рождают переживания какие-то внутренние автора. И зачастую радостные переживания, они, ну, как бы радость она раз и улетучилась, а какие-то грустные переживания, они, как правило, связаны с какими-то проблемами, сложностями, которые нужно преодолевать, и на это уходит больше времени. И когда человек что-то преодолел или хочет преодолеть, тогда он ищет себя, убежать хочет в это творчество, спрятаться.
Сублимирует.
И тогда, наверное, да, получаются какие-то хитовые вещи. Есть доля правды в этом.
Если у тебя есть имя, можно продать любую мазню за бешеные деньги.
Да-да.
Наверное, да.
Сейчас, по-моему, так и есть.
Наверное, да, но вопрос, станет ли твоя мазня культовой и зайдет ли на годы, это вопрос
на века,
на века относительный.
Зато, может, на века...
Потому что мазня, она так и останется мазней.
Зато, может, на века украсить чью-нибудь стену, и люди просто не будут это убирать, потому что понимают, что это стоит 11 тысяч евро.
Может
одну
быть, да.
Стену.
Может быть.
Ну и в чем кайф?
Ну, ты, приходят к тебе люди, и ты говоришь, ну,
ясно,
смотрите,
хорошо.
Друзья.
Нарисуй мне что-нибудь, Артур. Я повешу у себя. Итак, художники очень экспрессивные, всегда очень ярко выражают эмоции. Ну, давай.
Если это
тебя.
Художник, который пишет авторские работы. Может, есть же художники, которые, в принципе, не пишут авторских работ.
По заказу,
пишут,
да?
А пишут очень, очень красиво, очень фирменно. Их научили, они очень хорошо умеют это делать. Не все художники рождают собственные хиты.
Угу.
Так же, как и не все музыканты имеют возможность быть композиторами.
Угу.
Есть как бы кавер-группы, которые, ну, как бы исполняют талантливо
да,
исполняют уже придуманные музыкальные композиции.
Но это же дело техники.
Ну, именно изобретение. Дело, ну, набить руку, да, но именно изобрести что-то уникальное, это запечатлеть на холсте, и чтобы это понравилось массам людей, это не песня. Картина — это не песня. Это более узкий вид творчества. Это еще сложнее. Если песню можно спеть, и в интернете ее подхватят, или люди начнут ее петь во дворах, это один путь творчества и одна популярность. А художнику сложнее, мне кажется, гораздо сложнее пробиться, нежели чем музыканту.
Угу.
Тут сложный момент.
Хорошо. Любимая. Главные аксессуары художника – дырки и пятна, краски на рубашке.
У меня есть любимая футболка, которую я просто случайно испачкал краской, не заметил. И понял, что ну капец вообще, как жалко вообще, что ж я не переоделся в рабочую одежду. И потом я ее стал заляпывать. И однажды я в ней выступил на концерте. И никто даже не понял, что это вот такая вот историческая футболка у меня.
Стала холстом.
Да, и потом где-то я уже специально там докапал, добрызгал, добавил где-то краски, и она стала очень такая креативно модная.
Здорово.
Футболка.
Вот это вот, мне кажется, есть вот это художник, который вот именно суть слова художник, который увидит какую-то белую футболку и три капли краски на ней и сделает из этих
у меня, знаете, я вообще люблю вот именно вот такие вещи. Я в подъезде, в одном из подъездов, куда я часто попадал, я поднимался по ступенькам и видел большую кляксу. Клякса белой краски от какого-то ведра, который там красили.
Тебе она не давала покоя.
И я на нее смотрел и вот видел там портрет обезьяны. Там прям портрет, ну, только чуть-чуть нужно было подправить. И я с собой носил маркер, и каждый день потихоньку дорисовывал эту кляксу, и там получилась очень красивая работа, которую буквально через некоторое время какие-то уборщицы поскоблили. Пока это было кляксой, она никому не мешала.
Не мешала.
Как вот только она стала арт-объектом, уже непорядок, ее зачистили. Да, и так зачастую бывает. Я дорисовываю где-то что-то уже, что природа сама придумала случайно.
Художники, они очень самовлюбленные. Это, в смысле, не мое утверждение, миф. Художники очень самовлюбленные. Так ли это?
Ну, наверное, да, потому что, ну, а как по-другому? Если ты сам в себя не поверишь, и как бы никто не поверит, мне кажется.
У любого художника есть берет.
Ну, у меня берета нет. Ну, у меня просто дреды. И,
мне кажется, было бы феноменально,
если
бы.
Не каждый берет налезет на мою прическу, только если такой раста берет, как у Боба Марли.
Ну да, но... да, да, я вот тоже.
Ну, у меня есть такой берет.
Засчитывается, да. Все нормально.
Да. Отлично. Но это немного не по вот этой, да, вот, да. И стезе изобразительного.
Ну, вот классический, да, да, палитра в руке, кисточка, беретик, усики.
Как вы в Незнайке,
аккуратно закрученные.
В Незнайке, да, звали вот этого художника, вот я не помню.
Я не помню.
Да, ну не важно, вот
я
он
не
вот такой стереотипный.
Я не помню вообще ни одного. Нет, помню Шпунтик там был.
Винтик, Шпунтик,
Знайка.
Был. А в осени Бось там Знайка. Еще был, Знайка
Боже,
был.
Боже, а как же художника звали? Я сейчас буду гуглить, я сейчас обязательно загуглю. Чтобы заниматься современным искусством, совсем не нужно иметь образование. Но мне кажется, мы уже подтвердили.
Можно, да.
Можно. Художники создания ленивые.
Большая часть, да, которых я знаю, но не я. Если бы я, возможно, был просто бы художником, то, наверное, бы тоже был ленивым. Но так как у меня основная профессия музыкант, и mm-hmm. мне приходится жить в дороге и зачастую работать 24 часа в сутки и просыпаться не по норме, как бы, да, то я лечу откуда-то, то у меня вылет ночью, то утром, то днем, и поэтому ленивым меня трудно назвать. Мне бы хотелось полениться, но сложно. Но я знаю музыкантов, у меня есть учитель мой. Ну, не буду называть фамилию, ну, как бы, как учитель. Ну, я когда-то... я жил в его мастерской какое-то время, когда был студентом. Я учился в Ставрополе, мне нужно было снимать квартиру, а на лето я уезжал в город Благодарный к родственникам и, ну, экономил, как бы. Семья жила не богато, как бы, и снимать квартиру было трудно, как бы. И я переставал снимать это жилье и уезжал. И вот в какой-то момент у меня уже была группа «Саранча», и уже, ну, не вариант было на летние каникулы уезжать куда-то, да, в другой город. А нужно было тут жить, а денег не было. Я простой студент, как бы, заработка как такового нету. На музыке мы еще тогда вообще не зарабатывали. И я вот жил в мастерской у художника, который старше, ну, возраста моего отца. Uh-huh. И он художник-оформитель, очень талантливый человек, скульптор. И я ему говорил, ну как, вот я вот не умею, не умеха, я вот уже наклепал работ, я делаю выставки, я начинаю продавать, я понимаю, что эти работы меня начинают кормить, как-то я делаю все больше и больше, у меня азарт. Так ты же можешь в два раза больше, ты же можешь в два раза круче, у тебя это фирменное, у тебя столько опыта. Так давай, я пытался его стимулировать, но нет, он ленился. Он ленился, потому что для него заработок не самоцель, потому что он, наверное, все-таки настоящий художник, а я, ну, такой все-таки в какой-то степени выскочка, да, там, который занимается современным поп-артом, да, не хочет учиться,
ты
не
тюбик.
Учился.
Тюбик. Я вот вспоминал это слово.
Он рисовал всех, все портреты делал.
Да, да.
Да. Зеленого города жить.
В классе русского языка.
Могли забыть.
Тюбик. Настоящие художники, Кирилл пропустил, не от мира сего, интроверты и вообще не любят общение.
Мы же с Димой говорим, мне кажется, нет, все это миф.
Ну, то, что не от мира сего, в какой-то степени в любом случае. Ну, а в целом, это, мне кажется, от характера личного человека зависит, а не от профессии.
Ну, и философский последний миф. Художник всегда в поиске. Ну, и не миф, наверное, это все-таки.
В поиске. Всегда.
Что ищешь?
Как только поиск закончится, тогда и закончится и идея, и художник перестанет удивлять. А главное, это если удивил, победил. Хоть в музыке, хоть в любом творчестве. Вот если человек удивился тому, что ты сделал, извне в этот мир принес, то все, ты победил, значит, это запомнится.
Димон Саранча сегодня был у нас в гостях. У нас, как всегда, время совершенно неумолимо бежит. Куда бежит?
Бежит в закат.
В закат, да, как-то ты по-хипстерски, я так ответил. Типа осень.
По-ковбойски, по-ковбойски, я бы сказал.
Ладно, хорошо, по-ковбойски договорились. Артур Галазов.
И Кирилл Ушников.
Дим, как всегда, нужно будет сыграть с нами в игру «Кот Штирлица». Ты уже в нее играл. Но сегодня совершенно другое слово, потому что и неделя-то другая. Слово тебе достается наше любимое.
Зарплата.
Зарплата. Я думаю, это зарплата. Слово, которое греет.
Угу.
Всегда.
Так.
Ну, ты помнишь, правило, нужно на каждую букву придумать слово, чтобы получилось предложение.
Кот Штирлица.
Ты сам-то сказал, что понял.
Поехали.
Так.
Начни с Зинаиды.
Захотел артист рассказать пятерочникам ложь. А там... абстракционизм.
Кот Штирлица.
Ты сам-то сказал, что понял.
Ну, отлично. Ты не изменяешь это себе, я могу отлично. Сказать, это уж точно. Пятерочникам да. надо ложь, говорю.
Друзья, помните, 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 друзья, абстракционизм да. — это ложь.
Ложь, просто вот сегодня, по крайней мере, в эфире. Нет, Дима нам сегодня не лгал. Все, пока, хорошего вечера вам, друзья. Слушайте
творите,
нас. Да, всегда. Да.
Творите, удивляя мир.
Творите, красиво сказал.
Peace out.
Вот так вот говорит Тюбик. Замечательно.
Маяк. Нескучный вечер для тебя
и для него.